你们好，同志们，这是英国广播电台，我们想给你们听听一点俄罗斯跳舞音乐，我们希望你喜欢同人音乐。
Все в оборот.
Понятно, теперь понятно, все понятно.
Вы слышите «Все в оборот» из Лондона?
Мы гостю сегодня дали высказаться, потому что язык у него экзотический, и вот произносителю речи, и его товарищу мы сейчас... предложим чокнуться бокалами.
Ну, давайте. Я надеюсь, вы нас не очень обругали.
Совсем нет.
У нас в гостях Илья Лагутенко, который говорил на языке цитрусов, и Леонид Бурлаков. Подробно вы все о них узнаете в течение последующих 50 минут. Итак, что сказано было и на каком языке?
Сказано было на мандаринском языке, то есть официальный китайский язык. А сказано было: «Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам предложим послушать чуть-чуть русского рок-н-ролла».
Придется обещание выполнять.
Ну, я не знаю, вы уже бокалы поднимали, потому что у меня был китайский тост готов.
Пожалуйста, можно? Давайте по-китайски.
Ле хаим.
Ну-ну.
Других китайских слов я не знаю.
А как будет по-китайски рок-н-ролл? Я что-то не уловил.
Тяо-инь-юэ.
Ах так, а не рок-н-ролл. У них есть свой...
У них, да, такой же вот. Свой катиться и крутиться.
Здорово, здорово.
У нас пару недель назад был в гостях русский балалайшник, который на самом деле и не русский, он какой-то там датчанин польского происхождения. Но по-русски говорит совершенно бегло и врос в русскую культуру, на балалайке играет виртуозно. И, уходя, он мне говорит, китайский стал учить. Я говорю, ну что? Он говорит, трудно. В мелодию не попадешь, и все, говорит. Совершенно тебя не понимают. Есть такой момент?
Ну, наверное, да.
Ну, уж ведь казалось бы, что заимствования-то должны быть. Вот рок-н-ролл ведь должно же быть заимствование.
Ну,
неужели нет?
Катится, крутится. Вот,
ах, там, да.
Илья, сколько лет вы изучали китайский?
С детства. С 7 лет.
Почему? Как случилось?
Школа, в которой была самая ближняя к моему дому, оказалась с изучением китайского языка. Мама сказала, да, далеко не буду водить, иди в это.
А там, на Дальнем Востоке, есть школы с изучением китайского языка.
Да, и сейчас плодятся с большим...
Тут мы подошли к важному очень моменту, потому что мы все знаем, что Земля кругла, и что у каждого из нас есть антипод. Скажем, человек, живущий в северной стране, для него полным антиподом является австралиец, который ходит по земле вверх ногами. Так вот, для нас сегодня, сидящих в Лондоне, полнейшими антиподами являются жители города Владивостока, отстоящего от нас на 180 градусов по земной окружности. Но они как бы, да, по отношению к нам они антиподы.
Примерно.
И вот два этих антипода у нас сегодня в студии сидят. Правда, один из них, Илья Лагутенко, который произнес речь на языке мандарин, он некоторое время уже здесь, в Лондоне, находится, поэтому от почвы, от антиподской немного оторвался.
Прошел.
Да, а Леонид... Да, Леонид здесь по интересному для нас сегодня всем делу, о котором мы сейчас, может быть, вкратце и поговорим. Леонид, вы приехали сюда продюсировать пластинку... И увозите с собой.
Ну, я еще не настолько серьезно этим занялся, чтобы назвать продюсирование. Просто мы были старые друзья, и мне захотелось просто помочь ему выразиться, так сказать, за все то, что, так сказать...
Илье.
Да, вот. Ну и в конце концов это есть. У него музыка — это его музыка, а моя музыка — это то, что он делает. Вот. То есть я не могу петь, не могу играть, но я могу сделать так, чтобы он запел и заиграл. Я считаю, это моя музыка. Вот.
Я думаю, что здесь в истории ваших отношений надо удалиться... конец 70-х годов, когда у Ильи, уже тогда, видимо, говорившего на китайском языке, была школьная, да, как я понимаю, да, рок-группа?
Группа соседей. Рок-группа, состоящая из соседей по площадке.
И с течением времени, там, года 83-му, Леонид, так сказать, к вам каким-то образом примкнул или заметил. Короче говоря, мы об этом еще будем разговаривать, но самое-то главное, что сегодня слушатели наши должны понять, что прошли годы, и Леонид стоит в главе более-менее успешного отечественного предприятия, не чуждого музыкальному делу, и на те, так сказать, скромные прибыли, которые этому предприятию выпали, решением своим он вложил эти деньги в производство пластинки.
Честь.
Илья, да, Илья Лагутенко, который, так сказать, вокалист. певец, поэт и сочинитель. Таким образом, старые дальневосточные мечты юношеские как бы осуществились в 180 градусах по земной окружности в Лондоне. Я думаю, что самая пора завести первую песню. Песня совершенно свежеиспеченную. Ее только сегодня утром смешали в одной из лондонских студий.
Сейчас, скажите,
смикшировали. Хотя и уже 10 лет.
Смикшировали.
Это по-иностранному смикшировали. Нет. Как она называется?
«Новая луна апреля».
«Новая луна апреля». Песня «Новая луна апреля» в исполнении группы «Муми-тролль». Отчего же это «Муми-тролль» она называется, спрошу я у вас, Леонид Бурлаков.
Да, когда я вообще люблю вспоминать, как, когда я был маленьким. Вот. У Ильи увидел книжку, вот, «Тувьяницу».
На столе.
Да, на столе, вот. Там была история про маленького такого зверька, который постоянно всем хотел сделать хорошо. Вот. Ну, он, может быть, иногда это делал не очень хорошо, иногда терял алмазы, иногда, значит, благодаря ему в доме появлялись какие-то странные существа. Вот. Но вот это стремление сделать хорошо людям мне очень понравилось. И в конце концов, значит, мы все ее прочитали и как-то на перемене встретились, и когда вот решалось, как называться, или панк-рок-бульдог, или Бонни Пи, или Шок, почему-то, в конце концов, решили, что это будет «Муми-тролль». Вот. Ну, или, может быть, несколько другая интерпретация.
Правильное название. У меня на конце две буквы «И». Вот. То есть это «Муми-тролль».
Ну, я хочу, чтобы это был добрый, и чтобы у него была одна буква «И».
Леонид, ну тут правило одно. Чем загадочнее, тем интереснее.
Ну, это как сказать. Что... Леонид потом нам расскажет. Он находится в самой центре, так сказать, деятельности пластиночной. Потому что ведь эта запись лондонская, на которую вколочено энное количество денег, она поедет в Россию, Эта пластинка, как я понимаю, будет выпускаться скоро.
Да, в октябре уже выйдет на кассетах, и в ноябре к моему дню рождения. К его дню рождения я сделаю кассеты, а к моему дню рождения я сделаю подарок, вот компакт-диск уже будет. То есть первый тираж 15 тысяч мы хотим сделать. Вот.
Это на чем он будет?
На компакт.
На компактном диске.
Все как у взрослых.
Потому что пластинок ведь больше не выпускают вообще.
Ну, в принципе, есть, конечно, некоторые индивидуумы, которые пытаются свою музыку, да. Вот. Но вот Pearl Jam показал, что это не очень хороший вариант. Вот, то есть их никто так и не купил.
Сева довольно загадочно выразился, говоря о вашем предприятии, имеющем отношение к музыке. Что же это за предприятие, Леонид?
Тут надо начать, что Леонид, как и я, заканчивал высшую мореходку, вернее, учился, почти закончил, и на том же самом факультете образование получил. То есть он штурман-судоводитель на морских путях.
Это значит, что человек умеет все.
Нет, значит, человек знает, когда брать пеленг.
А также, когда отвечать на вопросы совершенно не о том.
Как у нас научили ревью, как вовремя отдать швартовы, короче.
Я не знаю, как у вас программа, но у нас в училище Макарова в Ленинграде нас учили 5.5 лет делу, которое, в принципе, можно выучить месяцев за 9. Поэтому нам давали дисциплин какое-то дикое количество. Я сдал 56 экзаменов за эти 5 лет. От теории судов и механизмов, и высшей там химии, и физики, и там, и каких-то электрических дел, до, не знаю, там, английского языка. Ну, единственное, мы в литературу не залезали, потому что для морского флота...
Нас залезли, у нас эстетика была.
Ах, была эстетика.
Нам рассказывали про Леонардо да Винчи, Микеланджело, то есть... Да,
то есть вы тоже все эти бесчисленное количество дисциплин
мы
учили?
Мы полгода это изучили, значит, и потом, чтобы как раз нас готовили перед поездкой в Австралию, то есть, чтобы мы были грамотные, образованные.
Нет, потом люди, которые учат штурманов, понимают, что у всякого штурмана есть большое время вынужденного безделья. Вот стоит он на мостике, никуда ему не деться, идет туман. И поэтому на мостике травля должна быть квалифицированной,
да,
чтобы люди друг другу не надоедали.
Насчет травли, я вижу, господа, вы преуспели. Я задал вопрос.
Да.
Мне абсолютно на него не ответили.
Нет, Леонид, это...
Но я 5 минут послушал очень любопытный разговор.
Нет, это...
А может быть, вы мне, Леонид, сами, без участия Севы, расскажете, что это за предприятие, на котором вы работаете?
Не, ну мы должны просто подвести. Теперь, когда подводка есть, она расскажет сам.
Я русский Ричард Брэнсон в будущем, конечно. Вот я хочу таким стать человеком. Вот, то есть я, в принципе, взял себе его за основу, за идеал. Сейчас,
он очень приятный человек, кстати.
Вот, я не знаю, я его никогда не видел в глаза. Вот, но все, что он делает, как он продает компакты, как бургеры, мне это нравится.
Леонид, но есть одно маленькое «но».
Ой,
конечно, идеал замечательный, или прототип, или все, но хочу вам сказать, что Ричард Брэнсон ни бельмеса в музыке не понимает. Хоть он и сделал свой первый миллион на рок-н-ролле, ничего в этом не понимает.
Ну, я же не знаю это. То есть не надо рушить мои идеалы. Пусть он будет пока для меня таким хорошим человеком.
А книжку о нем читали, нет?
Нет, не читал. Я просто, я сужу, то есть я когда в 93-м году приехал, то есть впервые попал в Англию, то есть Бристоль, Эдинбург, у меня было 2 города, то есть как моряк я, значит, попал. Вот, и я всех там по пабам, не по этим, а по пабам, вот, английским, значит, вот. Я по магазинам, то есть вот целыми днями, вот. И, в принципе, у меня тогда еще родилась
идея. По музыкальным магазинам.
Да, по музыкальным магазинам, как они продают компакты. То есть мне это всегда нравилось. Не оптовая продажа, а вот именно как обыкновенному человеку можно продать компакт, который, в принципе, слушать невозможно. Вот, в таком духе. То есть мне это очень нравилось, вот. Я когда-то вот был, когда был совсем маленьким, в Владивостоке нас... Там, как это, в школе меня обозвав спекулянтом, учитель повесил клеймо «Подлец, эгоист, не лишенный таланта». Я 10 лет жил как в кино. Стишки, блин. Вот. То есть мы занимались продажей пластинок, всякой ерунды.
Могу вас обрадовать. Ричард Брэнсон начал с того, что был спекулянтом.
Вот.
Я когда приехал в Англию в 75-м году, в 76-м или в 74-м, у него были неприятности. Он доставал где-то левые пластинки, он доставал по дешевке и провозил их в Англию без таможенной пошлины, для того, чтобы сбить цену.
Знакомая картина.
И для того, чтобы себе раскрутить количество покупателей.
Неужели в 76-м он еще...
В 74-м.
Что я...
И тогда его поймали, я помню, там был какой-то штраф 30 тысяч фунтов, и он тогда сказал, что я, конечно, об этом очень сожалею и больше такими вещами заниматься не буду, но к тому времени он уже достаточно крепко стоял на ногах, А потом была тогда же сформирована Virgin Records, и первая, как вы знаете, пластинка Tubular Bells Майкла Уолфилда пошла 7-миллионным тиражом, и все.
Неужели Virgin Records
Сева,
только...
Сева пропустила только одно, в середине звено. Одно звено началось... Что, нет, одно очень важное звено было, что он таки продавал пластинки, и для того, чтобы продавать пластинки, он организовал журнал. Журнал у него служил только для того, чтобы продавать пластинки по подписке. И эта продажа пластинок, она, собственно, и давала средства на публикацию журнала.
Я не знал про Ричарда Брэнсона. Может быть, я буду тебе хвастаться?
Но... И второй момент. Ведь до того, как он начал свою фирму, открыл, он открыл первый магазин продажи пластинок. И вот там-то он понял, что продавать в магазине выгоднее всего свои пластинки, а не чужие.
Ну, много было Ричардов Брэнсонов, а Брэнсон, в конце концов, оказался один. И выяснить причину, почему он успешен, а другие нет. Рекомендую очень книжку почитать, есть русский перевод. Брэнсон все деньги, заработанные фирмой, вкладывал только в развитие производства. Он буквально до недавнего времени ездил в разбитой машине Volvo, много очень лет жил на барже. Не переезжал в хороший дом.
Разрешите
ради
заметить.
Ради шика, я бы сказал.
Минуточку, разрешите заметить.
Баржа была крутая. Она сейчас есть.
Господа.
Стоит в районе, который в Лондоне называется Венеция.
Парковочка баржи там.
Господа, 12 лет назад состоялась моя первая и единственная встреча, случайная, с Ричардом Брэнсоном. Ричард Брэнсон ехал в этот день на машине «Бристоль», которая, в отличие от «Роллс-Ройса», стоит дороже.
Собирается руками.
Понятно? Mm-hmm. Нет, «Бристоль» — это действительно, это уже совсем...
Это ручная сборка.
Это ручная
сборка.
Похоже
на старый «Москвич», только побольше.
Да, совершенно верно. Это единственный магазин в Англии, который их продает здесь, в Лондоне. Никаких. Вот он ехал на голубом «Бристоле». Это я могу вам засвидетельствовать. Поэтому насчет того, что он ездил там на старом... Я не знаю.
Ильич, 12 лет назад был 86-й год.
Нет, 84-й. Но, может быть, это было еще раньше.
Но я говорю о периоде, когда все ковалось, там, конец 70-х. Ричарду Брэнсону удалось создать на своей фирме обстановку семейственности, при которой люди работали за совесть, а не за страх, за небольшие деньги.
Я должен вам сказать, что он произвел на меня впечатление исключительно приятного и располагающего к себе человека.
Да, он этим, собственно, и берет. Он всех там на обаяние берет.
Да-да.
Поэтому ему, так сказать, был такой случай известный, когда его коллега, его переманили в другую фирму. Он пришел ему сказать, что вот я от тебя ухожу. Ричард Брэнсон достал из стола водяной пистолет детский. И с криком, с рычанием начал носиться по комнате и в него водой этой стрелять. Ну и мужик передумал в конце этого интервью. Потому что он понял, что он покидает как бы родную атмосферу. А попадешь в другую корпорацию, и там с потрохами съедят при очередной реорганизации. Таким образом, вы хотите стать Ричардом Брэнсоном, и уже что-то происходит по этому поводу.
Что-то происходит. Конкретно в Владивостоке мы организовали сеть магазинов CityLand. Мы назвали так эту сеть магазинов.
Как?
CityLand.
Вот.
Ну, в принципе,
читай английский. Земля сидей.
Да, мир компакт-дисков. Там. Ну, именно CityLand.
CD-компакт-дисков.
Да, то есть мне понравилось название. То есть она включает в себя один большой магазин в центре города и 6 маленьких магазинов по всему городу. Вот. И у нас там оптовая продажа компактов. То есть... И в Москве мы сейчас потихоньку начинаем залазить на московский рынок. Вот. Ну вот, к примеру, «Мумитроль» — это будет наш первый серьезный шаг на московский рынок. Именно на российский рынок уже.
Ну, вы двигаетесь, как Брэнсон, от продажи к производству собственных дисков.
Да. Я, в принципе, не знал, что он, конечно... Ну, то есть я догадывался, что он там «Секс Пистолс» и прочее. Просто здесь «Мумитроль» получилось не то, что я хотел деньги заработать, а просто, вот вы правильно сказали, в принципе, это обыкновенная детская мечта, которую, если ее не сделаешь, то потом будешь всю жизнь жить и думать, что ж такое я... Нет, то есть... Вот как Илья говорит, какую бы музыку сделал, чтобы потом детям не было стыдно.
Леонид, не могу не чокнуться с вами. Но дело замечательное.
Раз уж мы заговорили об реализации каких-то юношеских мечтаний, то сегодня они представлены тремя свежевыпеченными песнями. Вторая песня называется
«Забавы».
«Забавы».
У Мне бы твои пули переплавить в струны. Может быть, другая песня получилась бы. Ты бы ее послушал, девушке поставил. Может, станцевал бы, только все равно. У тебя забавы, утром все забыл, музыка сорвалась. Ты меня убил. Так вот за секунду наступает тихо. Ветер лучше слушай, он такой крутой. Лязги виск и время, если остановишь, ты его потикать. Не забудь меня. У тебя забавы, утром все забыл, музыка сорвалась, ты меня убил.
Совершенно свежеиспеченная песня «Забавы» и группа «Мумитроль». Довелось ли вам, господа, когда-нибудь бывать во Владивостоке, Алексей? Вы были ли?
Вы знаете, только до Хабаровска доехал. Во Владивосток не попал.
Очень жаль приезжать. Потому что вы такого города еще не видели.
Да, город Приморский, Япония рядом. Но вот почему-то как-то вот записываться вы поехали за 10 тысяч верст.
Я когда был маленький, у меня было 3 любимых города. Хотя в 2 остальных я никогда не был. Это был Владивосток, Ленинград и Лондон. В Ленинград, потому что у меня вся родня в Ленинграде живет, но так у нас не было денег, мы туда не ездили. А Лондон, потому что мне рассказывали, что там много туманов. Хотя я сказал, туманы здесь куда-то пропали. Я тут столько уже 20 дней живу, ни одного тумана так и не видел. А так как Владивосток — это город туманов, вот у нас даже песня была не у нас, а была такая очень хорошая группа «Третья стража» — «Город туман, я пьян». Вот, ну, пьян от любви к тебе. Вот. То есть действительно это вот... как вот машины лбами могут столкнуться иногда.
У меня с Владивостоком связан один из самых драматических эпизодов моей жизни.
Но вы же приезжали в Владивосток с другой стороны, наверное? Морем, я имею в виду.
Нет. Я приезжал как руководитель «Добрых
молодцев».
Я был на гастролях. Я вам эту историю рассказывал, нет?
Нет.
Представьте себе, 73-й год, такой застой, такое полуголодное существование. Если никого не знаешь, так и не достанешь что-нибудь. Мы в Владивостоке играем в Доме офицеров 2 концерта и еще там где-то. После концерта на сцену за кулисы приходит бравый дядька с громким голосом, говорит: «А кто тут руководитель?» Ну, вызывает меня, он мне сует мозолистую руку и говорит: «Капитан Чаплин!» Действительно, такой вот капитан, такой боевой дядька с фамилией Чаплин. А когда он узнал, что я штурман по образованию, он говорит: «Никаких ко мне на пароход!» «Нет!» И не отпустил вообще. Пришли мы к нему в каюту. Оказалось, это белый рефрижератор, огромное судно, которое из Вьетнама привез 4 огромных трюма бананов. Вы это все знаете.
Банановоз.
Банановоз.
Да, очень престижное, так сказать, место было.
Короче, капитан Чаплин, мы с ним выпили 2 бутылки дорогостоящей корейской водки с женьшенем.
Я знаю, что внутри этой бутылки был мужской корень женьшень.
Нет, тебе даже банан нужно было бы привязывать. Нет.
Капитан Чаплин в один момент позвонил кому-то, и пришли два матроса второго класса. У них на плечах от одного к другому шла палка, а на палке висела здоровенная банановая связка, 80 кг веса. Я говорю, а как же так? Он говорит, да нам полагается, говорит, процент на утроску и на усушку. Получается там 400 кг или полтонны. Но дело не в этом. Он меня положил спать в медсанчасть и говорит, завтра, чтобы весь ваш ансамбль, все ваши молодцы, чтобы были у нас, у моряков, на обеде. Я говорю, хорошо, только вы понимаете, у нас вечером два концерта ответственные, чтобы никакой выпивки.
Ну, слово капитана!
На следующий день приходят все наши молодцы, сели с командой, началось братание и пошли граненые стаканы. Я говорю, ребята, у нас же концерт. Он говорит, ты нас не учи, ты нас не позорь при людях вообще. Сказал своим и молчи. Мы с барабанщиком, который сознателен был единственным человеком, кроме меня, с этого обеда с возмущением ушли. Представьте себе, дом офицеров, вы его знаете, набит полностью толпой.
Теперь зеленый фасад.
Да, пришли там офицерские дамы, бомон такой, какая-то приехала группа тут модная. Концерт начинается в 6 часов, мы уже с барабанщиком ляпкой все проверили, подключили. Никого нет, артистов нету. 5:30 нет, 20:00 нет, 15:45 никого нет, я в холодном поту, наконец, 6:50, через зал, набитый народом, бредут наши молодцы, волоча за собой гитары. Один из них был особенно хорош. Я ему говорю, Боря, что же мы делать-то будем? Он сказал, работать. Упал и не вставал два концерта. Короче, как я пережил эти два концерта, я не знаю. Они путали слова.
Два ответственных.
У меня ляпка иногда в панике прибегала и говорил, Сева, надо вырубать аппаратуру и скажем, что сломалось, отменим концерт. Он вытаскивал штепсель из стенки. Тогда появлялся наш звукотехник по кличке Лиловый и гнусным голосом говорил, ну кто тут штемпсель вытащил? Вставлял его снова, и концерт продолжался. Короче, на следующий день на нас в филармонию, а мы тогда ездили от Читинской филармонии, пошла здоровенная телега. И поскольку это был конец гастролей, то мы дальше ехали туда, в Читу, за окончательным финансовым расчетом и возвращением домой. Мы приезжаем, и в Чите огромное собрание, всех собрали, начальство, обсуждать наше аморальное поведение. Сорвали два концерта, пришли сигналы, и все. И вот они нас все чистили, столичные, вы такие-сякие, развращенные. Мы сидели, понурив голову, и слушали. И нам грозила 47-я статья с увольнением, с занесением в трудовую книжку, что, конечно, никому было не нужно.
Почти измена родины.
Ну да,
47-я статья КЗОТ, Кодекса законов о труде. Это неприятная статья, увольнение в связи с...
Я на это собрание одел свой французский костюм наваринского дыму с искрою, с блеском, причесался и вообще постарался себя выглядеть, привести в порядок как можно больше. И когда все возмущенные речи озвучали, я встал и сказал, можно я скажу? Они говорят, ну говорите. Ну перед тем, как увольнять нас по 47-й. Я говорю, все, что вы сказали, правда. И у нас нет никаких оправдывающих обстоятельств, только позвольте мне рассказать, как это было. И я этим голодным читинцам рассказал про белый банановоз, про трюма бананов, по которым рабочие ходили сапогами, про капитана Чаплина, который принес связку бананов. И народ, совершенно раскрыв рот, притих и слушал мои рассказы. И когда собрание закончилось, все сказали, ну пусть уходит по собственному желанию.
Не по 47-Г, а по 47-А.
Тут в наших дальневосточных воспоминаниях мы сделаем перерыв.
Я только прежде хочу один вопрос задать. Леонид, 15 000 экземпляров CD. Это же гигантская цифра.
Для России.
Есть ли в России 15 000 этих самых проигрывателей?
Возможно, ваш вопрос, пусть он повиснет в воздухе.
Окей, хорошо.
После рубрики и песни хорошо, Леонид вам ответит совершенно подробно, потому что он...
15 000 вообще тираж, скажем, книжный, для России это семечки.
Да, но их на чем-то нужно играть, Леонид Владимирович.
Не будем...
Это хорошая мысль, но в России...
Ну, вот.
Да.
Во Владивостоке только одном...
Друзья, все, вот если бы можно было подобрать эквивалент Севиновгородскому на британском радио, то есть найти человека, которого вот в России его знают все, да, то сильным кандидатом был бы человек по имени Пол Гамбачини. Это американец итальянского происхождения, который просто окопался у нас в Великобритании на радио 3.
Где и он, вредит.
Где он работает диск-джокеем.
На 4.
Да. Кроме того, Пол Гамбачини – ведущий радиожурнала об искусстве, который называется «Калейдоскоп» на радио 4. Он также часто появляется утром на телевидении, я его иногда вижу. Другими словами, он очень популярен. Многие считают его авторитетом в области классической и популярной музыки. В конце этого месяца Пол Гамбачини уходит с «Радио 3». И сегодня стало известно о его решении продать его гигантскую коллекцию пластинок. Вот вам, Леонид, тот самый случай. Слушайте. Коллекция Пола Гамбачини – это, по сути дела, библиотека, в которой есть все пластинки, как сорокопятки, так и долгоиграющие пластинки, которые когда-либо попадали в хит-парады лучших 40 дисков с 1955 по 90-е годы как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах. Большую часть его коллекции составляют сорокопятки, которых около 15 тысяч. Альбомов поменьше, но более 5 тысяч, это уж точно. Среди них есть исключительно коллекционные диски. Если бы коллекцию Пола Гамбачини разбить на мелкие части и продавать отдельно, то ее цена составила бы где-то в пределах 80 тысяч фунтов стерлингов или 120 тысяч долларов. Но Пол решил отдать всю коллекцию аукциону Сатби, который оценил ее от 15 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Вот так она будет впервые выставляться. Пол Гамбачини начал покупать пластинки в юношестве, когда его энтузиазм был очень сильно охлажден его отцом, который запретил ему покупать сорокопятки. Отец считал, что это напрасная трата денег. Теперь-то мы знаем, что его отец ошибся, сын доказал ему обратное. Тем не менее, Пол получил возможность покупать сорокопятки только после того, как начал жить отдельно от родителей. Он ходил покупать пластинки на Таймс-сквер в Нью-Йорке, конечно, в магазин подержанных пластинок, потому что там он с легкостью мог восстановить пробелы в своем музыкальном образовании, которые были созданы его отцом. Таким образом, он быстро составил полную коллекцию поп- и рок-музыки 60-х годов. А вот затем он приехал в Англию учиться, начал работать на студенческой радиостанции. Окончив Оксфордский университет, он поступил на работу на радио 1, а затем работал на радиостанции Classic UKV, Classic FM. Именно тогда пластинки потекли к нему ручьем, ведь каждая фирма хотела, чтобы он играл ее пластинки по радио. Помимо этого, он не мог обуздать свои страсти и продолжал покупать пластинки. Но чем же вызвано решение продать эту блестящую, самую дорогую коллекцию? Пол Гамбачини живет в северной части Лондона в большом двухэтажном доме. Поначалу он держал пластинки на полках своей спальни. Полки занимали место от пола до потолка. Вскоре в спальне стало тесно. Места не осталось. Пришлось ставить новые полки в рабочем кабинете. Через некоторое время рабочий кабинет превратился в хранилище для пластинок. Коллекция отняла еще одну комнату. И Пол Гамбачини решил, что как только еще одна комната заполнится пластинками снизу доверху, их уже негде будет держать, вот тогда-то он и продаст свою коллекцию. Этот день пришел, места для пластинок в доме больше не стало. Распродажа состоится 18 сентября. Вот, Леонид, доживете ли вы в Лондоне до 18 сентября? Вам осталось 11 дней.
Так у него перевес в самолете.
Ну можно же отправить во Владивосток пароход. Это, кстати, совсем недорого сейчас.
Не такая большая коллекция, но уже подбирается.
Недорого, да? Лондон, Кейптаун, Индия, Малайзия.
Это 6 месяцев, от 4 до 6 месяцев.
Если качать,
ну, зато надежно.
Если качать не будет, придут все в целом состоянии.
Я в отношении, конечно, коллекции своей говорю так, что я буду продавать. Если я начну продавать, то значит, у меня совсем дела плохи. То есть это для меня святое. Я могу все продать.
Дом, лучше дом больше.
Мне ничего не надо в жизни. То есть моя коллекция
была. Я два раза продавал, представьте себе.
Я не могу.
У вас, Алексей, коллекция была тоже? Не как у Гамбачини, но комнату занимала.
Да, может, даже и покруче. Если на то пошло.
А пришлось продавать, обстоятельства так сложились.
Срочно нужны были деньги.
И кому вы продавали?
Есть магазин подержанных пластинок, есть несколько магазинов подержанных пластинок в Лондоне, где... Нет, это были пластинки. Это было... Первый раз мне пришлось это делать в конце 70-х, второй раз в 84-м году. Но я хочу сказать, что у меня и сейчас, так или иначе, у меня есть несколько нераскрытых пластинок Орнета Колмана первого прессинга. Первого прессинга 59-го года у меня есть три нераскрытые пластинки. Целлофан. Так что...
Ну, вообще...
Я не знаю, пока они еще подождут, я их подержу.
Пока мы по теории академика Павлова истекаем слюной, Леонид Владимирович нам напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
8 сентября 1826 года, 170 лет назад, Александр Сергеевич Пушкин прибыл в Москву из Михайловского. За ним был послан императорский фельдъегерь. В тот же день его принял в Кремле Николай I. Разговор продолжался 2 часа. Поэт протестовал против цензуры, а царь великодушно отвечал: «Я сам буду твоим цензором». И хотя Николай I сказал потом: «Я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России», он этого умнейшего и талантливейшего человека изжил сосвету. «Не думай, цензор мой угрюмый, что я беснуюсь по ночам». К кому обращены эти строки, нетрудно догадаться. 7 сентября 1911 года, 85 лет назад, родился будущий коммунистический диктатор Болгарии Тодор Живков. После войны, когда Болгария стала советским сателлитом, Живков командовал так называемой народной милицией, своеобразным болгарским гестапо, арестовывавшим тысячи и тысячи людей по доносам, по подозрению и просто по личной неприязни. Потом стал продвигаться по партийной линии, а в 71-м году, будучи первым секретарем ЦК, назначил себя и президентом страны. В 1978 году болгарский писатель Георгий Марков, работавший в болгарской секции BBC и хорошо знавший Живкова в прежние годы, был убит в Лондоне подосланным из Болгарии профессиональным киллером. Убийца уколол Маркова, моего доброго друга, так же, как я, бежавшего от коммунистического режима, наконечником зонтика. Скрытый в зонтике механизм, изготовленный при содействии советского КГБ, внедрил под кожу Маркова крохотный металлический шарик со страшным ядом рицином. Кто отдал приказ послать в Англию убийцу Маркова? Когда в 89-м году Тодора Живкова привлекли, наконец, к суду, это обвинение в деле не фигурировало за отсутствием прямых улик. Кстати, Живкова приговорили к 7 годам, но срок он отбывал дома, на вилле в горах Витоша, а недавно его и вовсе освободили в связи с плохим состоянием здоровья. Небось, в эту субботу на вилле справляли его 85-й день рождения. 12 сентября 1921 года, 75 лет назад, родился замечательный польский писатель-фантаст Станислав Лем. Кажется, единственный в мире писатель этого жанра, наделенный гигантским чувством юмора. Его звездные дневники Иона Тихого, в переводе Дмитрия Брускина, невозможно читать без постоянных взрывов хохота. Помните «Сипульки» на планете Энтропия? Или страшного зверя Курдля, на которого охотятся изнутри. Охотник обмазывает себя охотничьей пастой и ждет, когда его курдль проглотит. А потом оставляет внутри курдля бомбу, а сам выходит естественным путем. И так далее. Но, конечно, Лем не просто юморист. Многие, наверное, смотрели кинофильм Андрея Тарковского «Соларис». Это тоже Станислав Лем. 8 сентября 1941 года, 55 лет назад, вокруг Ленинграда, как он тогда назывался, сомкнулось кольцо блокады. В блокаде от холода, голода и обстрела погибли сотни тысяч мирных жителей, среди них мой отец. 11 сентября 1941 года, 55 лет назад, когда немецкие танки приблизились к Орлу, Тамошние чекисты расстреляли всех политзаключенных в печально знаменитой Орловской тюрьме. Среди расстрелянных были невинно осужденный на процессе 1938 года профессор Дмитрий Плетнев, лидер партии эсеров Мария Спиридонова, болгарский коммунист Христиан Раковский. 9 сентября 1951 года, 45 лет назад, китайские войска вошли в столицу Тибета, Лхасу. С тех пор эта несчастная мирная страна живет под игом жестоких оккупантов. Несколько попыток к восстанию были сурово подавлены. Священный глава тибетцев Далай-лама по-прежнему находится в изгнании. В Тибете не случалось вам быть?
Не доехал.
Нет. 11 сентября 1971 года, 25 лет назад, скончался пенсионер Никита Сергеевич Хрущев. На его душе было немало страшных грехов. От расправ с украинскими коммунистами в 30-е годы до зверского подавления венгерского восстания в 56-м. Но была и секретная речь с разоблачениями Сталина на 20-м съезде партии, и более открытое разоблачение сталинщины на 22-м съезде. Сам того не желая, Хрущев положил начало распаду коммунистического режима в СССР. И в этом его заслуга перед историей. Теперь опять по вашей части, Илья. 8 сентября 1976 года, 20 лет назад, умер еще один коммунистический деспот. Председатель, пожалуйста, Мао Цзэдун. Придя к власти в 1949 году при советской помощи, он, как большинство тоталитарных диктаторов, развязал чудовищный террор, превзойдя по числу жертв не только Гитлера, но и Сталина. А в 1966 году Мао еще начал так называемую культурную революцию, в ходе которой банды громил хунвейбинов расправлялись в основном с китайской интеллигенцией. Мы знаем теперь из опубликованных воспоминаний, что Мао, обожествленный в Китае и среди многих вообще идиотов во всем мире, был ко всем своим прелестям еще и развратником, любившим девочек школьного возраста.
Илья, не довелось ли держать в руках красный цитатник?
Довелось.
Да? Какие-нибудь перлы оттуда не запали?
Вы знаете...
Огонь по штабам, самому любимому.
Нет, ну вы знаете что? Красный цитатник у меня есть по-русски, он на всех языках есть. Я хотел выбрать какую-нибудь цитату. Я не мог.
Плохой перевод, Леонид Владимирович. Вот огонь по штабам, как хорошо.
Ну что, власть исходит из дула винтовки. Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овёс. Понимаете, какая-то билиберда, чепуха, не хотелось затруднять уши наших дорогих радиослушателей такими высказываниями.
А по-китайски нет ли какой-нибудь цитаты? Вот эта борьба по штабам.
Как-то я не сориентировал, я не изучал, у нас курса не было.
А Мао Цзэдун как звучит по-китайски?
Мао Джуси, председатель Мао.
Мао Джуси.
Мао Джуси.
Этого молодого человека висит дома огромный портрет Мао Цзэдуна вот сейчас.
Так это только кажется, что человек изучает язык. На самом деле человек изучает не язык, он образ жизни изучает. Он вникает в душу народную, в культуру, во все что угодно. Ведь не зря советская власть боролась с изучением иностранных языков по-серьезному. За этим, знаете, как говорили, от саксофона до финского ножа один шаг.
Вам китайцы нравятся?
Ой, мне очень. Мне страна
нравится. И мне. В стране я, к несчастью, не бывал. Бывал только в Гонконге. Но с китайцами я учился. У нас на потоке было 92 китайца. Я научился их исключительно высоко уважать. Это да.
Как по-китайски будет девочка?
Куня.
Вот так мы и объявим следующую песню «Куня», хотя это на самом деле девочка. песня. Девочка и группа «Мумий-тролль». Один из любимых эпизодов в отечественной литературе — это «Мертвые души». Чичиков въезжает в город, стоят два мужика, один говорит: «Знатное колесо». «До Берлина доедет». А тот говорит: «Да, доедет». А другой говорит: «А до Парижа не доедет». Так вот, я вот в стиле разговора этих двух мужиков спрашиваю: «А вот продастся ли 15 тысяч мумитролей на российском рынке?»
Продастся, господа, продастся, потому что, я вот как говорил раньше, 5 тысяч можно продать всего что угодно, потому что 150 миллионов... Из них найдется 5 тысяч человек, которые купят группу, которую никто не будет слушать из нормальных людей. Вот. То есть,
существует... На всякий случай, что они станут обладателями коллекции.
Да.
Леонид, ради вы новинки. Живете в волшебной стране. Вот. Если можно продать 5 тысяч всего чего угодно...
До начала, Алексей.
Это страна волшебная.
Это волшебная страна, потому что в прошлом году мы продавали... То есть в Москве я уже был в это время. То есть вот самые популярные такие группы продавались максимум 25 тысяч экземпляров. Это вот как Пугачева тиражи были. В принципе, я считаю, что вот Киркоров достиг 50 тысяч тиражей тогда. То есть мы тогда были в трансе. Мы даже не представляли, что можно такие тиражи продавать. Вот. А буквально прошло полгода, 15 тысяч, 10 тысяч, это уже стал нормальный тираж. Уже всякие, ну, не буду называть их имена, вот, продают по 15, по 10 тысяч без проблем. Ну, есть пример вот про девочку одну известную московскую, которая продала 15 тысяч, и сейчас все купившие думают: а зачем мы купили это? Вот.
Тут эта система сложная взаимоотношений артиста, распространителей, рынка, покупателей, денег, количество этих машин, которые есть по домам стоят. Скажем, известные какие-нибудь там... «Металлика» какая-нибудь продалась 15-миллионным тиражом. И тут, как господин Хрущев когда-то хотел догнать и перегнать Америку, мы все время отстаем. Сначала по маслу и молоку, потом по костюмам, потом
по
одеколону, а теперь никак по компакт-дискам не догнать. Кривая это выведет ли нас хотя бы на уровень «Бенилюкса»?
Ну, в принципе, я считаю, не самый последний поп-исполнитель наш Меладзе планирует миллионный тираж своего нового альбома. То есть это уже начало вот этих 6 нулей, о которых все мечтают.
Кто-кто планирует?
Господин Меладзе. Вот. Есть такой у нас, в принципе, очень красивый голос, песенки все такие, девочки плачут. Ну, миллион экземпляров он заявил. Вот. А так сейчас средний тираж нормальной группы от 15 и выше, вот так скажем. Ну, именно, я не беру вот такие группы, там, как «Аквариум», который 40 тысяч сделали, вот «Снежный лев», который, в принципе... Вот.
«Снежный лев», Леонид Владимирович, проигрывался во всех его стадиях в этой студии.
Вот, я только что хотел сказать, это же наш друг, все старый,
а
друг.
Почему, откуда у вас цифра такая, 40?
Ну, потому что Леонид занимается пластиночной торговлей.
А, окей.
В большом
масштабе. Я тогда, а я недавно разговаривал по телефону с Андреем Гавриловым, который выпускает компакт-диски, и в частности выпустил несколько компакт-дисков Гребенщикова. И он мне сказал, что вот все, что с именем Гребенщикова, продается тиражом 1500 экземпляров.
Ну, успокойте этого
человека. Он мне сказал, все, что с именем Курехина, продается тиражом... Курехина и Чекасина продаются тиражом до 1000 экземпляров.
Ну, это я согласен, вот. Потому что больше 5 пластинок Курехина я все не продал. К моему, кстати, может быть, к сожалению, все. Но так... То есть такая ситуация. «Аквариум», вот «Снежный лев», на момент, когда я уезжал, было продано 8 тысяч экземпляров, и еще можно добавить 2 тысячи, когда было продано на концерте. То есть 10 тысяч экземпляров «Снежного льва» уже было продано.
Это только по вашему кусту?
Это не куст, это вот...
По Приморскому краю?
Нет, это не Приморск. Я, то есть в Приморском крае у меня магазин. То есть максимум, что мы продавали, это «Металлику» 500 экземпляров. Вот. То есть, в принципе, вот Владивосток пока потребляет не больше 500 какой-нибудь самой супергруппы. «Аквариум» мы туда завезли 150 экземпляров, то есть хватает. Вот. Я говорю про Москву, я говорю про российский рынок, который, так сказать, сейчас развивается. Я думаю, что вот к этой зиме будет большой взрыв. То есть взрыв, я планирую, что где-то, вот, ну, то есть если мы «Мумий-тролль» продадим 15 тысяч, то какая-нибудь группа, к примеру, вот сейчас... тоже мои друзья «Свинцовый туман», то есть они должны будут выпустить около 30 тысяч. То есть тиражи растут, люди покупают больше и больше, музыка интересна. Насчет того, что у русских людей нету проигрывателей, только в Владивостоке одна моя знакомая фирма продала 6 тысяч плохих компакт-дисков из Кореи, которые сломались, но 6 тысяч было куплено именно в Владивостоке, это я точно знаю. Поэтому этой аппаратуры хватает, и людям музыка нужна, и в основном, конечно, нужна советская, ой, русская музыка. Я как старый.
Я вот как раз об этом хотел сказать, что мы-то всю жизнь пропагандируем западную музыку, и по долгу службы, и по собственным вкусам. Но, в принципе, все мы подспудно ожидали, что отечественная продукция появится, и которая естественным путем вытеснит иностранное. То есть иностранное будет присутствовать, но оно должно присутствовать в пропорции. Нездоровая ситуация такая, когда в стране звучит музыка на языке, который, в принципе, никто не понимает. И сейчас пропорция складывается именно такая.
Ну вот я беру свои магазины, то есть 60% русской музыки, ну и 40% иностранной, и потихоньку это все теснит и теснит дальше. Нам, конечно, очень мешает именно пиратская продукция, потому что, ну, вот и с русскими очень много пиратской продукции в Китае делается, и на Болгарии зарубежной, потому что, ну, как-то вот к этой музыке вообще ко всей музыке, к компактам, ну, немножко несерьезное отношение. Вот. Но я думаю, что все-таки, вот, если вы сказали, и, так сказать, я, в принципе, об этом слышу, в 97-м году это все закончится. Вот.
Ну да, на правительство, на российское есть давление о том, чтобы был принят закон об окончании пластиночного пиратства. И на этой мысли, дорогие друзья, мы простимся с Ильей Лагутенко и Леонидом Бурлаковым, любезно пришедшим к нам в студию за 15 тысяч верст.
За ваши тиражи.
Спасибо.
За Дальний Восток, хоть и далек Дальний Восток, а наш.